Дорогая Церковь, мы будем читать Слово Божие, записанное в Евангелии от Матфея, 26 глава, с 36 по 46 стихи. Матфея, 26 глава, с 36 по 46. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сынов Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодствовать со мною? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Эта встреча с Иисусом Христом в Гефсиманском саду, думаю, что более всего обнажает душу и сердце Господа нашего Иисуса Христа и как человека, и как Бога. В саду Эдемском совершилось грехопадение первого человека Адама. В саду Гефсиманском совершается борение Бога-человека Иисуса Христа за спасение всего человечества. Только что прошла вечеря. Иисус Христос вместе с учениками приняли вечерю. И Господь предупредил учеников о том, что все они соблазнятся о Нем в эту ночь. Воспевши, они пошли на гору Елеонскую и пришли на место, называемое Гефсимания. Слово «Гефсимания» означает «оливковый пресс». Гефсиманский сад, он сейчас есть в Иерусалиме, он находится у подножия горы Елеонской за потоком Кедрон. И мы видим вот здесь в гефсиманских борениях Иисуса Христа как Бога и как человека. Мы знаем, что Христос имел две воли – божественную волю и человеческую, которые находились в согласии, потому что человеческая воля Христа была послушна божественной воле. Христос имел две природы – божественную и человеческую. При этом искушения касались только человеческой природы. Богословы очень много спорили, очень много ересей появилось на эту тему, но мы должны твердо с вами знать – у Христа было две воли, у Христа было две природы. Христос был и Богом, и человеком. Никто из людей никогда не сможет вместить глубину тех мук, скорбей и переживаний в эту ночь предсмертных борений Спасителя. Очень много душевных мук пришлось перенести Иисусу до того, как Он перенес их на кресте. Спаситель, который пришел, чтобы снять проклятие с земли, с распростертыми руками лежит на земле. Мы читаем: «Он пал на лицо свое, молился». И это все, чтобы дать жизнь живущим на грешной земле, дать благословение тем, кто его никогда не заслуживал. И когда подумаешь, что Создатель всех миров, всего видимого и невидимого, смирив себя, падает на землю, чтобы просить у Бога Отца сил совершить наше спасение, тогда в смирении трепете должна умолкать всякая плоть. Тогда должен затопитать дух, и из сердца излится благодарность Богу за Его любовь к каждому из нас. Как трудно нам переносить последствия даже одного своего греха, который терзает душу и совесть, сковывает радость и несет уныние и скорбь. Даже одного греха. Так бывает с несовершенным человеком, который находится с Богом. Но Иисус, будучи святым и безгрешным Богом, должен был взять на себя грехи всего мира. Все грехи всего мира. От падения Адама до второго пришествия Христа. Святая душа несравненно мучительней грехам. На его безгрешную душу Бог Отец возложил все грехи, все мерзости, все преступления, всякий обман, зависть, лицемерие, убийство, измены, предательство, коварство, войны, все грехи Гитлера, Сталина, все эти грехи, которые были и будут за все время существования человечества, должен был понести на себе Христос. Какая непостижимая сила страданий объяла душу нашего святого Спасителя, который был соединен с чистотой небес, с Богом Отцом и небесной славой. И это все было за нас. Эти страдания мы вспоминаем в день вечери Господней не для того, чтобы только знать, но чтобы, взирая на Христа, учиться у Него любви, терпению, смирению и стойкости при неимоверных скорбях души и проявлять эти качества в своей жизни. Удивительная встреча в Гефсиманском саду со Христом. Это встреча с любовью Божией, встреча со смирением и безусловным подчинением человеческой воли, воле Отца. Господь знает, что Он должен умереть за грехи человечества. Он знает, что Он должен добровольно отдать свою жизнь для искупления грешников. Он постоянно живет с этой мыслью. Братья и сестры, только вдумайтесь. Почти 30 лет, ну, пускай осознанно, более 20 лет он ходит с этой мыслью, что ему надо будет умереть такой мученической смертью на кресте. И уже последнее время, последние дни перед страданием он говорит: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее, имея власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Всю заповедь я получил от Отца моего». Но вот это время приблизилось. Вот предстоящая смерть, позор и унижение уже рядом. Иногда предчувствие скорби и трудности переносится не легче, чем сами скорби. Когда человек, например, знает, что ему предстоит операция, он немного волнуется. Но когда наступает время самой операции, волнение охватывает и сковывает всю душу. И в это время важно победить себя, сделать шаг доверия, тогда все трудности можно побороть и перенести все испытания. Иисус очень ясно представил всю тяжесть грехов людских, и душа его начала скорбеть. Он говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сынов Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодствуйте со мною». Все силы ада обрушились на Христа. Если в пустыне, когда сатана искушал Христа после крещения, мы видим, что там сатана искушал его разными ложными благами. Вот сделай из камня хлеба, прыгни с храма, понесут и так далее. И мы видим, что Иисус побеждал Словом Божьим. То здесь Иисус проходит более тяжкое испытание скорбями, болью, страданием и самым тяжелым испытанием – будущей смертью. Иисус берет с собой не всех учеников, а только троих – Петра, Иоанна и Иакова. Почему Он взял этих троих, а остальных оставил ранее у входа в сад? Здесь уже проявляется любовь Христа к ученикам и снисхождение к их немощам. Братья и сестры, легко быть победителем, но очень тяжело нести скорби. Иисус знает каждого. Он прекрасно знает, что в своей человеческой уверенности ученики принимают свои благие намерения за силу. Они еще принимают свои желания помочь Христу за реальную возможность, а свои внутренние эмоции за жертвенную любовь. Так было часто, и так часто ошибались христиане за всю историю вообще Христовой Церкви. Одно дело – думать, что любишь, другое дело – любить. Одно дело – думать, что ты можешь сделать, другое дело – сделать. И Христос не желает еще более уязвить их скорбящие перед будущими испытаниями души, не желает подвергнуть их падению, не возлагает на них бремя, которое не могут понести. Он берет с собой только троих самых ближайших учеников, которые были очевидцами его силы при воскрешении дочери Иаира, которые были очевидцами его славы при преображении. Он взял свидетелей его славы, чтобы научить их тому, как переносить скорби. При этом Петр мог убедиться, как опасно полагаться на самого себя, а Яков и Иоанн в том, что чаша скорбей, которую они некогда вызывались разделить с Господом, для них непосильна. Иисус как бы говорит своим выбором этим троим ученикам: «Вы видели славу Сына Человеческого, а теперь учитесь от Меня побеждать скорби». Испытания на Голгофе, будущие испытания, они были видимы для всех. Это были очень тяжелые испытания, но они были видимы для всех. А испытания в Гефсимании, они являются очень трудными, потому что они были невидимыми. Они были внутренним крестом для души Господа. Настал час скорби, ужасов и тоски души. Смертельная скорбь. Душа моя скорбит смертельно. Что такое смертельная скорбь? Это такая скорбь, которая, если добавить еще хоть маленькую каплю скорбей, то наступит смерть. Иисус, мы читаем, начал ужасаться и тосковать. Евангелие от Марка написано. Скорбеть и тосковать, Евангелие от Матфея. Открывая сердце и душу ученикам, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мною. Однажды, когда я еще был совсем молодым пресвитером, одна пожилая сестра спросила меня, знаете ли вы, как болит душа? Тогда я еще не знал этого, потому что еще не было потрясений, переживаний, Бог хранил меня. Знаете, когда человек только приходит к Богу, я смотрю, Бог всегда хранит. И как только начинается, что такое Бог хранит, как немощное дитя, и дает во всем успех, и люди думают, наверное, этот успех как раз какие-то мои заслуги. Нет. Бог всегда маленьких детей, родители хранят, и Бог всегда хранит юных христиан. И вот Бог хранил тогда, как немощное дитя. И когда сестра спросила, как болит душа, я говорю, я не знаю. Сегодня я знаю, что значит боль души. Но не я и никто из людей никогда не смогут узнать глубины скорбей святого Бога, заключенную в словах «Душа моя скорбит смертельно». Святой Господь знает, что ему предстоит. И одна мысль о взятии тяжести наших грехов вызывает его святой душе смертельную скорбь. Так относится Бог к греху. И в смертельной скорби важно, чтобы кто-то был рядом. Пусть не обязательно смог бы облегчить страдания, но важно, чтобы он был, чтобы ощущать его сочувствие, сострадание, хоть какое-то участие. Но ученики спят. Иисус сталкивается с таким одиночеством, с таким напряженным поединком сатаной, с каким никто никогда не столкнется. И самое трудное решение в выборе Иисус должен был принять один в борении со всеми силами тьмы. Иисус знал это и взял учеников с собой не для своей пользы и помощи, а для их пользы, для научения. И Он показал, Господь, нам, что какими бы существенными и важными ни были общение, поддержка друзей, есть моменты в жизни, когда не все объяснишь словами, и когда можно помочь тебе, сможет помочь только один Господь. Это была молитва Господа Иисуса Христа, и Господь имеет общение напрямую с Богом в молитве. Господь являет нам великую силу молитвы. Это была не просто молитва. Это была усердная молитва, молитва борения до крови против искушения. Это было величайшее противостояние в духе силам зла. Как мы молимся, братья и сестры? Мы часто молимся формально. Мы говорим заученные фразы, мы просим что-то для себя, может быть, не испытывая ответственности и трепета молитвы как общения со святым Богом и как борения силами тьмы. И наша молитва часто бывает не усиленной, а ослабленной. А Слово Божие говорит, много может усиленная молитва праведного. Если мы оставили грехи и можем сказать в своем сердце, как сказал Христос, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Если мы будем иметь веру Божию, если будем молиться по Его воле и для Его славы, если наша молитва будет действительно благоговейным и трепетным общением со всемогущим и святым Богом в страхе, если наша постная молитва будет действительно битвой за тех, кого мы любим, то тогда наша молитва способна творить чудеса. И мы теряем с вами такие возможности одна за другой по маловерию, по духовной лени. Мы иногда находимся в растерянности, недоумении из-за того, что Бог допускает наказание, не понимая духовную сущность и пользу этого. Все то, что нам выпадает, и большей частью за наше несовершенство, ничто по сравнению с тем, что перенес безгрешный Христос за нас. В Иеремии в 12 главе сказано «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, который бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должно покориться Отцу Духов, чтобы жить? Интересно, мысль сказал Иоанн Златоуст, он написал, «Безнаказанность приносит нам не меньше вреда, чем сами грехи». Поэтому Бог и наказывает. не только чтобы наказать за прошедшее, но чтобы исправить на будущее. Важно не отчаиваться, а смириться перед Богом и довериться Его совершенному действию для каждого из нас в разных обстоятельствах. Нам надо учиться у Христа. Какая сильная молитва была у Иисуса в час самых страшных скорбей. Когда у нас какие-то трудности, неприятности, мы часто теряемся и не молимся, и, может быть, больше на свои силы, и мы видим, что чем сильнее страдания и скорби, тем сильнее молитва у Христа. Сатана желает заставить Христа действовать своими силами. Он пытается отсечь Бога, Сына от Бога Отца, лишить единства Иисуса с Отцом. И мы видим, какое напряженное борение в духе. Мы видим одну из самых усердных молитв за все времена. Об этой молитве так написано в послании к евреям. Он в одни плоти своей с сильным воплями со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Из-за сильного напряжения и скорби, которые испытывал Иисус, подкожные капилляры могли расшириться и лопнуть. При этом кровь проникла в поры кожи Христа и смешалась с потом. Этот факт отметил врач и евангелист Лука. Евангелие Луки, 23 глава, 43 и 44 стихи мы читаем. «И явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». В этом борении, в этой молитве принимается самое важное решение – подчиниться воле Отца Небесного. Смотрите, святой Бог, Иисус Христос, ему так сложно это сделать, потому что у него есть человеческая природа. Мы, люди, думаем, что нам очень легко бороться с грехами, но Иисус Христос, который был безгрешным, имел только человеческую природу, способную к искушению, он бы никогда не смог быть искушенным, потому что он имел и божественную природу. Он это очень хорошо понимает. И вот это решение подчиниться воле Отца Небесного, оно очень сложное. И мы видим, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот в словах «если возможно, доминует меня чаша сия» выражено борение человеческой природы с искушениями. Иисус как бы говорит Отцу: «Если есть какой-нибудь иной путь спасти грешников помимо креста, то яви его сейчас и дай силы исполнить его». Но небеса молчат. Молчание Отца Небесного было ответом на вопрос Сына. Отец не говорил, что тебе нужно пострадать, умереть. Он не отвечал, потому что Сын, как Бог, знал волю Отца. А как человек, Иисус спрашивал, возможно ли избежать креста, не нарушив Божьего плана искупления его цели. И молчание Отца было ясным выражением его воли, было явным ответом, что нет другого пути спасения грешников, кроме смерти Сына Божьего на кресте. Христос не простил Отца позволения не идти на крест, потому что Он сам говорит: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Христос подчиняет свою волю воле Отца и тем самым избирает в любви к людям крест Голгофы. «Да будет воля Твоя». В этих словах Иисус избирает любовь ко всем людям. Он отдает предпочтение любви, а не силе. Он выбирает путь жертвования собой ради искупления рода человеческого. Душа Иисуса скорбела смертельно до тех пор, пока Он не прибегает к молитве. Мы видим, что уже второй и третий раз Он об этом не говорит. Пока Он не начал говорить молитве Отцу все то, что было на сердце, до тех пор скорбела душа. И мы видим, что Иисус вошел в Гефсиманский сад в смертельной скорби, а вышел с небесной решительностью. Вышел с той решительностью, чтобы сделать шаг на крест Голгофы для спасения рода человеческого. Вот истинный плод общения с Богом и плод усердной молитвы и борения. Мы видим, что Господь использует два важных оружия для победы в смертельной скорби – молитву и полное подчинение воле Отца. И эта победа дается непросто. И если совершенному Богу непросто дается победа, то уж тем более человеку. Глядя на Христа, мы должны подражать Его поступкам в момент смертельных искушений и скорбей. Дорогие братья и сестры, у каждого из нас было или есть, или будет своя Гефсимания. Когда надо будет сделать выбор по воле Отца в самых отчаянных обстоятельствах и скорбях души. Легко являть любовь к Богу и к людям, когда все хорошо, но очень трудно являть, когда трудно. Но важно делать это еще усерднее, когда душа подвержена скорбям. Своя Гефсимания была у Авраама, когда Бог испытывал его и повелел принести в жертву единственного сына Исаака. Своя Гефсимания была у Давида, когда собственный сын восстал против него, и вопрос удержания власти и сохранения государства был на волоске. Мы также знаем, что своя Гефсимания была у Иова, который терпел страшные потери и страдания, лишившись всего. Своя Гефсимания была у апостола Павла, когда Бог остановил его на пути в Дамаск. Гефсимания была у Стефана, которого побивали камнями, он молился за убийц. Своя Гефсимания была у христиан-мучеников, которые могли бы отречься от Христа, избежать всех мучений, но не оставались верными. Своя Гефсимания была или будет у каждого из нас. Если кто-то думает, что он пройдет это, и так вот спокойно, широким путем пройдет за Господом, нет. Бог дает каждому по мере сил. И Он, конечно же, не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, как и Слово Божие говорит. Готовы ли мы подчиниться под волю Божию? Готовы ли мы достойно перенести все испытания, сохранив веру, любовь и верность Господу? Готовы ли мы сегодня довериться воле Божией и не выдавать свою волю за Его? Готовы ли мы сегодня противостать козням дьявольским и до крови сражаться против греха и искушений? Вот эти вопросы являются самыми важными. И на них надо дать ответ жизнью, любовью и следованием за Христом, взирая на Него и подражая Ему. И при этом, братья и сестры, ключом к победе является любовь и полное доверие Богу. Полное доверие Его совершенству, вера в то, что Бог желает нам только блага, которое сейчас не совсем очевидно. Но важно в любых обстоятельствах, при любых желаниях и нежеланиях, при любых противлениях плоти поступать по воле Божией. Если тебе не хочется так делать, если ты не знаешь, как поступить, поступай по Слову Божьему. И Бог всегда даст победу в свое время. Любые действия Божьи и обстоятельства нам важно оценивать лишь только с позиций вечности и с позиций будущей жизни с Богом на небесах. Только смотря с позиции вечности и вечной жизни, мы сможем оценить какие-то обстоятельства и поступки. Ради этой вечности и пришел Господь на землю. Важно каждому достойно пройти свою Гефсиманию и не поколебаться в вере. Противоядием от всех искушений – является любовь к Богу и доверие Ему, а ключом к победе – полное подчинение своей воле, воле Отца Небесного, что явил нам Христос в Гефсимании. Какие великие уроки любви и истины дает Иисус своим последователям? Казалось бы, что сейчас, в этот момент скорбей, Ему надо было думать о себе, а не о спящих учениках. Но Господь думает именно о них, потому что любит их. Он знает их возможности и сердца. Он знает слабость человеческой природы и понимает, что большего в данный момент они сделать не могут. Никогда нельзя осуждать человека за то, что он не может сделать. И для Бога, братья и сестры, важно не то, что мы сильные или слабые, или средние, а то, чтобы мы верили в Его силу, способную поднять и изменить каждого. И Он трудится с учениками. Вы бы, наверное, оставили, ах, раз вы так предали, ну и оставайтесь, ну и спите. Я пошел. Как никто другой, Господь знает, что ученики спят не из-за безразличия. А из-за нависшей над ними печали, из-за душевных трудностей, они спали от горестного истощения, спали потому, что сдались духи и не противостояли дьяволу, который ничего не боится, кроме молитвы, и которого можно победить только духом, а не плотью. От печали можно молиться и бодствовать, чтобы не впасть в искушение. От печали можно уснуть, как об этом замечено в Евангелии Луки, 22 глава, 45 стих. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, так сказано в Слове Божьем. Христос не сердится на учеников за то, что не могли пободствовать один час, поддержать его в молитве. Ну, казалось, неужели трудно один час пободствовать, когда вас просил Христос? Трудно. Как никогда была острая нужда в такой молитве. И, конечно же, наш дух возмущается, неужели было трудно помолиться за своего учителя Господа, который их так просил об этом. Такова слабость человеческой природы, что чужие страдания не всегда приносят такую боль, как свои. Как бы это ни было грустно, но надо констатировать, что человеческая плотская природа так слаба, что даже в смертельный час скорби лучшие друзья уснули. Интересная ситуация. Друзья спят, а враги Иуда, Синедрион, воины не спят. Но Господь снисходит к людям в своей любви. Он понимает, что есть такие обстоятельства, где бремя надо нести одному. что только уединенная молитва и общение с Богом Отцом дает силу. И Господь дает ученикам урок того, как надо встречать суровые испытания и как переносить смертельные скорби. Его обличение очень нужное, но оно не суровое и не осудительное, и оно здесь не основное. Оно есть только лишь предисловие к научению небесным истинам. А небесная истина вот в чем состоит. Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Какое тактичное и нежное научение, сияющее простотой и глубиной истины. Хотя ты и желаешь презреть смерть или искушение, ты не можешь, пока Бог не поможет тебе, потому что все плотское унижает дух, пишет Иоанн Златоуст. Плоть немощна. Плоть немощна потому, что действует только своей силой. Дух силен. Дух силен потому, что подключает силу и помощь могущего Бога. Нам никогда не надо отчаиваться, потому что Бог допускает определенные обстоятельства. Он же и указывает пути выхода из них и дает силу, если исполняется повеление Господа. Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Всегда надо бодствовать и помнить, братья и сестры, наш дух иногда бывает бодр. Он тогда бывает бодр, когда мы твердо стоим в Господе. Но плоть, братья и сестры, всегда немощна. Она всегда ведет к поражению. Плоть никогда не может одержать победы. Мы знаем, что люди немощны, но этот эпизод показывает нам, насколько они немощны. Мы знаем, что наша плоть бездействия Духа Святого бессильна против искушений лукавого, но мы еще не знаем во всей глубине, насколько она бессильна и беспомощна. Мы надеемся часто на исключение, надеемся на то, что у меня не так, у меня есть сила, что я способен на что-то большее. Если бы каждый человек осознал истинную картину своего бессилия без Бога и без Его помощи, без Его водительства, то он бы со всех сил побежал бы к Богу, прилепился бы к Нему и никогда не отходил бы от Него даже в мыслях. Нас губит самонадеянность и то, что мы не бодствуем в молитвах. Иисус Христос приходит к спящим ученикам. Один, второй, третий раз. Ну, понятно, первый раз пришел. Зачем еще второй и третий? Он это делает не для того, чтобы снова и снова обличить их. Он это делает для того, чтобы в любви напомнить о своем присутствии, напомнить о том, что он всегда рядом. Он понимает их слабости. Он понимает их человеческие возможности, поэтому не будет их, не сердится на них, но являет отцовское долготерпение и милость, перенося принадлежащему страдания в одиночку. Мы, как и ученики Христа в Гефсиманском саду, в своих печалях и скорбях часто забываем о присутствии Христа. Люди иногда ведут себя так, как будто нет рядом любящего Бога, готового всегда поборать за нас. Как будто мы один на один остались с обстоятельствами. Нам иногда кажется, что Бог нас оставил. Такие мысли надо решительно гнать верой и побеждать духом. Бог никогда не оставляет своих. И в этом источник наших побед. И здесь, в саду, Господь не оставляет учеников даже в смертельных скорбях, но учит их своей жизнью, своими поступками, проявляя не упреки к ним, а свою любовь. Иисус получил такую любовь от Отца Небесного. Он знает природу своего Отца. Он знает, что когда мы подчиняемся Его воле, любящий Отец никогда не заставит свое дитя напрасно страдать и напрасно пролить хоть одну слезу. Бог не дает человеку отчета в своих действиях. Бог ожидает полного доверия человека и принятия каждого шага Божьего как шага любви к Нему. Чтобы понять это, надо очень сильно любить Бога и людей. Русский писатель Толстой писал, «Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения». Но та же потребность любить служит для них противодействием, горести исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучая природа физической. Горе никогда не убивает, писал Толстой. Можно к этому добавить, горе никогда не убивает, если ты еще способен верить и любить. Наш Господь и Бог Иисус Христос видел то тяжелейшее бремя грехов, которое должно было быть возложено на Него, о чем было сказано пророком Исаией. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезнями, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Конечно же, Иисус Христос знал это пророчество, знал, что это о Нем. Иисус знает волю Отца, Он принимает ее для исполнения. Поэтому он не убегает от обстоятельств, он не убегает от воинов, которые идут к нему вместе с предателем. Он, встречая трудности лицом к лицу, делает шаг навстречу самым великим страданиям и мучениям во Вселенной, являя нам пример самопожертвования ради людей. Он показывает нам свою любовь, которая способна все перетерпеть и перенести до конца. Это была любовь ко всему человечеству и каждому человеку отдельно. Он показывает, что дает предпочтение не силе, а всепобеждающей любви, сделав шаг из Гефсимании на крест Голгофы для окончательной победы над злом. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня», — говорит Христос. И мы, по примеру Христа, не должны останавливаться в трудностях, поворачивать назад, искать облегчение или причин поражения, хотя, может, оно еще и не наступило. Нужно решительно идти вперед, перенося в терпении испытания скорби. Не надо искать скорбей, но не надо и бояться скорбей. Если не терпишь скорбей, то не ожидай венцов там, как не выходивший здесь на подвиги и труды, какие назначены для получения венцов, писал Василий Великий. Скорби, переносимые достойно, являются лучшей почвой души для роста в ней добродетелей. Кто мало пережил, тот мало их и имеет. Что хочет от нас Господь в таких огненных скорбях? Он желает сделать нас пригодными для Царствия Божьего. Потому что Слово Божие говорит, не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. Бог желает оградить нас от уронов вечности, восстанавливая справедливость через скорби еще на этой земле, потому что лучше пострадать и измениться здесь, чем потерпеть сокрушительный урон вечности. Мы часто читаем этот текст и, может, не задумываемся, но он звучит так. «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Здесь, на земле, Бог наказывает своей любви, чтобы там мы не были осуждены тем же судом, который будут осуждены грешники. Бог желает научить нас смирению, терпению и упованию на Него как средством победы, желает соделать нас духовными воинами, соделать непоколебимыми во всех обстоятельствах, как и Слово Божие говорит об этом. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. И дальше апостол Петр пишет, «Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Иного пути нет, братья и сестры, потому что мы все несовершенны. И воинам нельзя стать без вид падений и подъемов. И только человеку Бог дал такую привилегию, как страдания. Не ангелы, не животные, но только Бог и человек могут страдать, осознавая происходящее. И мы должны быть благодарны Богу за то, что Он трудится с нами и терпеливо проводит через самые отчаянные обстоятельства, всегда идя рядом с нами и никогда не оставляя нас. «Кто страдает, тот помнит», – отмечал древнеримский оратор Цицерон. Страдания, а иногда и смертельные искушения, возвращают нас в себя и напоминают, что мы должны иметь образ Божий. Индийский писатель Рабиндранат Тагор говорил, «Главное, чему учит человека жизнь, это не тому, что в мире существует страдание, а тому, что от него самого зависит, обратит ли он страдание себе на благо, превратит ли он его в радость». Этому, дорогие братья и сестры, мы должны учиться у Христа. И если Святой Сын Божий проходил, как человек, совершенство послушания через страдания, мы читаем в послании к евреям, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, то уж тем более в этом нуждается каждый из нас. Блаженство в жизни не в том, чтобы избежать страданий, не в том, чтобы их обойти, а в том, чтобы достойно перенести их, подражая Христу, который в смертельной скорби одержал победу, любовью к Богу и полным доверием Его, совершенной воле, и ее величайший источник побед. Не моя воля, но Твоя да будет. Принятие воли Отца Небесного – это не подавление личности, это не безысходность в имеющихся обстоятельствах и не разочарование, это не подавление силы, но это полное доверие себя совершенству Бога. Итак, возьмем для своей души драгоценные жемчужины научения, оставленные Иисусом Христом в Гефсимании. Победа в смертельных борениях одерживается неукоснительным исполнением воли Божией. Для одержания духовных побед в тяжелейших скорбях и обстоятельствах необходимо прежде всего проявлять любовь к Богу Отцу и полное доверие воли, не теряться, а проявлять полное доверие воли Божией, благой, угодной и совершенной для каждого человека, потому что Бог любит каждого так, как будто ему больше некого любить, и лучше нас знает, как дать нам благо. Второе – проявлять любовь к людям, забывая о себе, отдавая себя для людей и взирая не на трудности, а на те блага, которые несут скорби и страдания за других. То есть положительно смотреть на все обстоятельства с позиции вечности, а не сегодняшнего дня. Третье. Противостать дьяволу в духе твердой веры и молитвой, проявляя молитвы усердное борение до крови, сражаясь против искушений, помня, что дух бодр, плоть же немощна. И четвертое. Никогда не убегать от трудностей. Не обходить стороной надлежащее страдание и скорби, но мужественно идти навстречу к ним, в терпении уповая на Божью помощь и милость, который вознесет свое время, даст победу и проявит свою славу. Хотелось бы, чтобы мы запомнили сегодня, что побеждать смертельные скорби и обстоятельства жизни можно любовью к Богу и исполнением Его воли. Аминь.